По ходу дела понял это и Байстрюк.
«Так шо, пан Смолюх, вот он я, а то мои добрые товарищи сиречь-секунданты, а ты шо ж, вражья хари, один пришел, или за твою светлость никто не подписался, а?»
Элегантный польский черт не стал даже отвечать на столь низкие инсинуации. Он лишь слегка покачал головой и с демонстративным равнодушием щелкнул пальцами у самого уха. В тот же миг за его спиной выросла странная пара фигур. Судя по доспеху, леопардовым шкурам да имитации крыльев — два польских гусара. Вот только под шлемами их поблескивали голые черепа, а из пустых глазниц светилось синее пламя. Что уж были за твари сии, из какого ада выпущены, ради чего сюда призваны, оставалось только гадать.
«А вот-то и мои добрые приятели!» — презрительно скривил губки красавчик Смолюх. «Еще лет 50 назад героически погибли в бою с татарами. Я их сам выкопал, жизнь вдохнул, себе на службу призвал. Жалование, правда, не плачу, сами кормятся, с клинка сабли, как орлы-падальщики».
В тот же миг, словно подтверждая слова господин своего, оба мертвеца выхватили из ножен тяжелые корабелы, отсалютовав ими на кавалерийский манер.
«Добро ж тебе, пан Смолюх, потешаться!» — сквозь зубы пробормотал Байстрюк, засучивая рукава красной свитки. «Я-то в секунданты живых людей привел, достойных товарищей, а ты меня мертвечиной почишь!»
«Кому что жрать привычнее?» — хохотнул польский черт. «Бардзо смакова, пан! Дзенькую за свежее мясо, а ты иди грызи кости, шелудивый пес!»
Далее следовала тягомотная дежурная перебранка со взаимными оскорблениями, плевками под ноги, низкопробным бахвальством из разряда «кто круче и у кого больше», с целью не столько унизить соперника, сколько поднять собственный боевой дух. Модный Смолюх все чаще сыпал польскими ругательствами. Более прямолинейный Байстрюк отвечал ему распевным малороссийским матом, кой хоть и схож по сути своей с русским по буквам да по понятиям, но, тем не менее, произношение оного куда как приятнее для слуха. Вот вроде и лается человек непотребно, а все как будто бы стихи вслух читает. Быть может, в этой мягкости, душевности, домашней простоте и есть некое отличие дивной нашей родины Малороссии от Великой России. Бог весть.
— Паныч Николя, а что-то мне кажется, может, перекреститься треба, что тот Байстрюк с нами в дурачка играет. «Может так быть, что вин нам вместо 100 рублев дулю покажет, а?» — быстро зашептал Вакула.
«Если смотреть на сложившуюся ситуацию с позиции непредвзятого оптимизма, то логическое решение при научном подходе, не лишенном известного скептицизма, говорит нам, что теоретически без экспериментальной методы мы не...»
«А можете тоще раз-то по-людски?»
«При любом раскладе он нас обманет», — уверенно ответил начинающий литератор. «Иначе ведь и быть не могло, раз мы связались с чертом».
«Так что ж, ну, боже ж мой, я козак простой, темный, пропорционального образования не имеющий. Ну, вы-то як? Вы-то по что на все сие дело подписались?»
«Ради науки. Ну и интересно ж все-таки».
Вот тут кузнец не стал спорить. Вакула и сам по природе своей был любопытен, да и коты. Если только вспомнить, что в его жилах текла кровь настоящей ведьмы, так и... не-не, кузнец, слава богу, был душой крещеный, даже богобоязненный, а потому за слова «мать твоя ведьма» свернул бы челюсть любому шутнику, хоть по факту так оно, как водится, и было, но... Сын ведьмы не всегда сам ведьмак, верно же? Если в жилах доброго кузнеца и была часть нечистой крови, то она находила себе реализацию в творчестве, а не в чем-то ином. То есть Вакула успешно самовыражался в живописи или, честнее, в малювании.
«Так что ж мы, пан Смолюх, будем биться или брониться?
Дальше за меня будет говорить моя сабля».
«Начинается», — напомнил господин гимназист, толкая локтем друга. «Что ж, господа, не угодно ли вам примириться?»
«Шо?» — дружно недопоняли лях и запорожец.
«Ясно, не настаиваем. Тогда предоставьте нам ваши сабли».
Простодушный кузнец, вытаращив глаза свои, с немалым восхищением глядел на образованного приятеля, отнюдь не подозревая за ним таких знаний. но в Нежинске была неплохая библиотека. И Николя с малолетства относился к категории самых преданных ее читателей, нахватавшись всего и всякого в сочинениях господ французов, чья изящная, хоть и несколько затянутая манера повествования изобиловала довольно-таки детальным описанием дуэлей благородных людей. Почему же не применить эти правила к неблагородным чертям?
«Чтоб мне с моста башкой в реку пьяному зимой свалиться и с проруби выбраться-то еще и в сугробе уснуть!» — пробормотал Байстрюк, крутя ус. «Ежели я хоть шоб понял, но звучит же, ей-богу, звучит-то как! Бери шаблюку мою, я его и без оружия не убоюся!»
«Вся крев! Если я хоть на миг позволил бы наглому запорожцу взять верх в храбрости над польским паном, хоть бы тот пан и был самый безродный шляхтич от Катовицы до Гданьска, от Варшавы до Кракова!» — в свою очередь призадумался Смолюх, кусая тонкие губы. «Что надлежит сделать, мой юный друг? Вы хотите сравнить наши сабли? О, чернокурва, это справедливо!»
В руки Николя легли две сабли. Польская корабелла длиннее и тяжелее. Ни малейшего сомнения в том, что уж если удар придется в цель, то мало никому не покажется. В опытных руках такая сабля и быка напополам развалит. Запорожский клинок был более изогнут, легок и остер, как бритва. Казалось, что и в руках его держать опасно, а уж махать им и вовсе страшное дело. Либо ногу себе же отрубишь, либо уши. Таким образом, каждое оружие содержало в себе как плюсы, так и минусы, а посему оба клинка были признаны равными. Не по параметрам, разумеется, но, согласитесь, абсолютно честные дуэли, невозможные по самому факту.
Что ж, если примирение сторон не состоялось, то прошу вас к барьеру.
Вообще-то к барьеру обычно становятся с пистолетами, но черти, вооруженные взаимной обязанностью соблюдать некоторое подобие правил, все поняли верно и встали на расстоянии двух шагов друг от друга с обнаженными саблями в правой руке, левой за спиной и выставив носок правой ноги вперед.
«Да битесь же, то стоять, як две знатные паночки у церкви на пас. Хоть гуторят и гуторят, глазами лупают, а сами только и ждут, як бы подруги в космос вцепиться. Ну что ж, уже бы и начали. Ты дай ему леща, ты ему плюху. Гоп-гоп, пошли, пошли по новое».
Неслабо охреневший от такой малодопустимой фамильярности из уст простого кузнеца, два черта заломили шапки, сдвинули брови и бросились в атаку, крутя саблями над головой. Мертвые польские гусары, ни во что не вмешиваясь, притушили свет своих глазниц, встав в сторонки и скрестив руки на груди. Николя и Вакула, наоборот, хлопали в ладоши, свистели, подбадривая каждый своего. Парни явно увлеклись, даже забыв, где находятся и ради чего они сюда пришли.
«Да в лоб ему, в ломы поганому католику, то чтоб моему отцу черти упекли бороду, опалили, ежели запорожская нечисть хоть в чем варшавской попустит. Гаси его, гаси, а ты ще от меня в пятак словишь!»
«Смолюх, ух, не робей, Байстрюку рога забрей!»
«Это что, не зрозумей, вы за кого болеете? За того ляха, так вот то ж фокус!»
«Почему нет, болеть за одного и того же неинтересно».
«Так тоже не патриотично».
«Бывает».
«И то верно. Байстрюк, что ты як баба на сносях? Забив же его!»
Ну, по совести говоря, наверное, дуэлянты их даже не слышали. Легкая перебранка молодых людей таяла в туне, пока черти искренне, истово и рьяно гвоздили друг дружку. Сабли так и мелькали в горячем воздухе, высекая оранжевые и голубые искры. Судить, кто был лучше, просто не представлялось возможности. Оба были невероятно быстры, ловки, хитры, увертливы и дрались, как черти. Уж простить Христа ради за масло масляное, соль соленую, мясо мясное, жир жирный, а мед медовый. Противники традиционно не были равны. Байстрюк тяжелее, старше, опытнее, и его скорость владения острейшей турецкой саблей прям-таки завораживала. Польский шляхтич держал спинку прямо, двигался танцевально, не сгибая ног в коленях, словно цирк у юного геометра, а удары наносил размашистые от плеча. Запорожец, наоборот, вертел сужом, выписывая клинком невероятные финты, восьмерки и знаки бесконечности, нападая со всех сторон и отплясывая вокруг своего противника, словно парубок вокруг девчины на вечерках. Даже неопытному зрителю было видно, что Смолюх привык биться в тяжелой кирасе против такого же пана-рыцаря, а наш казачина выходил в бой в одних шароварах, голый по пояс и защищаемый собственной саблей лучше любого доспеха.